Глава 2. Медитация и практики осознанности. Что такое медитация? Прохладным московским летом я вместе с несколькими друзьями посещал цикл кратких лекций на открытом воздухе. Заметив мою монашескую одежду, один участник, слегка нетрезвый, но настроенный доброжелательно, захотел обсудить судьбы буддизма в нашем мире и в первые же 5 минут поделился своими знаниями по теме. Среди прочего, я услышал, что буддисты и кришнаиты почти одно и то же, вы там все медитируете, а христиане, например, нет. Не желая вступать в диспут, в знак несогласия я просто покачал головой. Но позже задумался о том, насколько далеко это утверждение от известной мне истории не только религии, но и человеческой мысли в целом. Само слово «медитация», вопреки стереотипам, исторически не имеет отношения к философским традициям Южной Азии. Его этимология восходит к латинскому термину «meditatio», который в зависимости от эпохи и контекста предполагал упорядоченные размышления, осмысление некой темы или погружение во внутренний опыт. Для созерцательных монашеских орденов Западной Европы «meditatio» представляет неотъемлемую часть повседневного распорядка и предполагает как осмысление тем, заветов и сюжетов Священного Писания, так и проверку личных помыслов. Родственен ему и другой латинский термин — «contemplatio» — «созерцание». Он мог использоваться как синоним «meditatio», или же предполагать больший упор на прямое рассмотрение заданного вопроса и внутреннего мира практикующего. Сходные категории практик, названия которых можно обобщенно перевести теми же 2 словами «медитация» и «созерцание», выделяют в своих трактатах по духовным упражнениям и «калимула» шейх суфийского ордена Чишти. Удивительные формы внутренней тренировки мы также видим в греко-византийском наследии. Православная созерцательная практика умного делания и обосновавшие ее богословие Паламы могут быть знакомы слушателям гораздо лучше, чем мне. Многочисленные примеры внутренней работы представлены и в памятниках древнегреческой философии, и в арсенале современной психологии и психотерапии, да и вообще почти повсеместно. Пристально взглянуть внутрь себя готовы не все, но многие. Разумеется, значимость медитации не ограничивается тем, какую роль она играла в культурных системах прошлого. В то же время осознание универсальной природы самого понятия, а зачастую и сходство основных практик в разных традициях, помогает уйти от ненужных стереотипов. Называть медитацию чуждой человеку нашей культуры, например, русскоязычной или общеевропейской, легко лишь в том случае, если мы ассоциируем практики созерцания с экзотическими обычаями, деструктивными сектами или загадочным Востоком. В этом случае понятие «чужой» используется для создания ненужного мысленного барьера, который важно разрушить. Внутренняя работа универсальна. Вопрос лишь в том, как ее понимать и как правильно ею заниматься. В индотибетской традиции буддизма медитация определяется как процесс, в котором мы приучаем свой ум к конструктивным состояниям, навыкам или качествам. Тибетский глагольный корень «гом» буквально подразумевает знакомство или приучение. Более ранний санскритский и палийский термин «бхавана», а именно его тибетцы перевели словом «ознакомление», описывал медитацию скорее как процесс взращивания, культивации или возделывания. На плодородном поле своего ума мы взращиваем урожай качеств, которые помогут обрести и поддерживать состояние эвдемонии. Таким образом, медитация — это упорядоченная внутренняя работа, сопрягающая наш ум с тем, что способствует счастью. Счастью для нас и для других существ. Счастью долгосрочному и устойчивому. Ум новичка. Медитация, как правило, кажется нам делом либо чрезвычайно простым — закрой глаза, отгоняй мысли, отлетай — либо сложным и эзотерическим. Как и во многих других вопросах, мы иногда склонны отрицать наличие какой-либо структуры. У медитации да не может быть определения, правил, законов, целей, принципов. Это процесс загадочный, а потому не поддающийся методичному освоению. В отзывах на одну из лучших известных мне книг о буддийских методах тренировки ума я как-то раз прочел: Автор дает медитации определение, но я практикую уже 30 лет, и моя практика этому определению не соответствует. Как не стыдно так оскорблять людей? Ставлю книге единицу. Субъективность медитативного опыта кажется нам синонимом невозможности упорядочить то, что в практике происходит. В этом смысле в медитации незаменим ум новичка. Особый настрой интеллектуального смирения, при котором мы откладываем в сторону имеющиеся допущения и сверяем свое понимание с проверенными источниками информации. Мы не приписываем себе какой-либо экспертности, ни в личной практике, ни в общении с другими людьми, где называть себя специалистом по медитации особенно опасно. При этом такой настрой не предполагает, что медитация как процесс, а также плоды практики непостижимы в принципе. Напротив, именно благодаря желанию познать и пережить, мы и готовы временно отстраниться от роли знатока, эксперта, опытного йогина или инструктора. Знаменитая история из традиции Чань описывает учителя, который мягко попрекает ученика. «Твоя чаша уже полна». В ум, заполненный предубеждениями и домыслами, не влить ни знания, ни опыт. Предубеждения могут касаться не только представлений, что медитация вообще непостижима или уже нами освоена. Свою роль играют и странные ассоциативные связи, которые иногда кажутся нам смешными, а иногда приводят к печальным последствиям. До недавнего времени первой русскоязычной ассоциацией на понятие «медитация» было слово «секта». Хотя в некоторых кругах на смену ему постепенно пришли нейтральные слова «осознанность», «психопрактика» или даже «что-то модное», в массовом сознании воображаемая связь между медитацией и деструктивными культами до сих пор сохраняется. Мы также можем связывать медитацию с низким уровнем социальной адаптированности. Практикующие могут представляться нам отшельниками, которые предпочитают находиться в одиночестве и не способны поддержать разговор по душам. Мы воображаем, будто они предпочитают обществу других людей созерцание собственного пупка или отрицают роль общественной деятельности. Может быть, они говорят «просто будь здесь и сейчас», а на любую критику отвечают словами «ом-ом-ом». Нам также может казаться, что медитация всенепременно требует повторения мантр или выполнения сложных йогических поз. Разве можно медитировать не в позе лотоса? Возможно, нам придется носить белый тюрбан и применять техники форсированного дыхания. Результатом медитации, рисуется нам, будут измененные состояния сознания. Неземное блаженство, катарсис, видение, экстаз, телесное или умственное удовольствие. Может быть, она позволит полностью отсечь все мысли и погрузиться в состояние без внутреннего диалога. Или научит нас всегда сохранять на лице загадочную улыбку. Вспомнив классическое определение медитации, приучение ума к, мы легко увидим, что все перечисленные стереотипы в большей или меньшей степени далеки от реальности. Любые внешние атрибуты, от бритья головы до пения молитв и ношения специальных одеяний, могут использоваться в медитации как прикладной инструмент, но сами по себе не обязательны. Внутренняя работа в первую очередь призвана вести нас к большей эмоциональной разумности, а она, по мысли Дэниела Голмана, обязательно подразумевает и мощную эмпатию, и высокий уровень просоциальных навыков, включая способность объединять людей и мотивировать их на совместную деятельность. Хотя определенные психопрактики и могут использоваться группами с нездоровой динамикой, подлинное назначение медитации как инструмента эвдемонии — в том, чтобы вести нас к большим уровням сострадания и здравомыслия. Вопросы для размышлений. Вопрос первый. Вспомните определение медитации, а затем постарайтесь объяснить его своими словами. Мысленно, вслух или письменно. Вопрос второй. Письменно, в дневнике, на отдельном листке бумаги или в приложении для электронных заметок, перечислите 5 психологических целей, которых вам хотелось бы достичь с помощью регулярной практики медитации. Помните, что эти цели с течением времени могут меняться. В практике осознанности и 2 вида медитации. Практики медитации, описанные в этой книге, не сводятся только к наблюдению за конкретными видами явлений, например, за телом, дыханием или мыслями. Не представляют они собой и попытки воспрепятствовать мыслям, опустошив ум. В конце концов, приучение к состоянию прострации или притупленности никакой пользы не приносит. Радикальное спокойствие, к которому мы стремимся, содержит в себе аспект глубокой внутренней тишины, но достигаем мы ее не за счет подавления мыслей, а на основе развития навыков внимания. Достигнув благодаря этому процессу определенной степени безмятежности, мы дополняем свою практику другим подходом. С помощью внимания опираемся на конкретные мысли, состояния и виды понимания. Например, глубоко погружаемся в настрой сострадания или в осознание непостоянства собственных мыслей. Все эти многообразные методы иногда называют практиками осознанности. Мне нравится описывать их как систему методов психологической саморегуляции, основанных на техниках управления вниманием. Мы задействуем свою способность уделять внимание либо для концентрации на избранном объекте, либо для осмысления различных явлений с помощью анализа и воображения. Если техники осознанности применяются правильным образом, в результате мы обретаем большие уровни спокойствия, эвдемонии и внутренней свободы. Принципы глубокого погружения или концентрации и осмысления соответствуют двум видам медитации, выделяемым индотибетской традицией. Первый из них называется медитацией сосредоточения или стабилизацией. Концентрируясь на конкретном объекте, мы развиваем пластичность внимания. Второй вид практик, аналитические медитации или медитации развлечения, предполагает, что мы задействуем свою способность к анализу, исследованию, проникновению в суть. Мы не просто внимаем некоему явлению, но и ставим перед собой определенный вопрос. Именно практики развлечения в конечном итоге приводят нас к наиболее значимым прозрениям и изменению ума. Но без развитого внимания эти техники не будут подлинно эффективными. По этой причине уже на раннем этапе тренировки мы можем начать объединять эти два вида медитации. Так, практика любящей доброты сначала задействует элемент анализа, а затем обращается в технику сосредоточения. Аналогичным образом, концептуальная медитация на непостоянстве в первую очередь задействует нашу способность к исследованию, но затем предполагает сосредоточение на обретенном понимании. Объединяя эти два вида медитативных практик, мы получим максимальную пользу и сможем наиболее глубоко преобразить свой ум. Формальная и неформальная практика. Еще один способ разделить наши практики осознанности на две категории — сказать, что мы можем упражняться формально и неформально. Почти каждый тип медитации может выполняться в любом из этих двух режимов, но именно их интеграция позволяет добиться результатов быстрее всего. Нам необходимы оба формата. Формальная тренировка предполагает, что мы выделяем для созерцательной практики отдельное время. Мы включаем таймер или запускаем направляемую аудиозапись, принимаем подходящую позу, мысленно отстраняемся от любых других дел и стараемся погрузиться в процесс. В прошлом для измерения времени формальной практики использовались самые разные технические средства. Например, палочки благовоний, которые могли гореть около часа, или водяные часы, отмерявшие 24 минуты. Конечно, любые из этих способов измерения времени мы могли бы использовать и сейчас. Но самый простой метод — поставить таймер на доступном нам техническом устройстве. С начала практики и до ее завершения мы стараемся максимально погрузиться в процесс тренировки. Формальная медитация — это период полного слияния с практикой. Неформальная тренировка, напротив, по определению сопровождает другие дела, которыми мы занимаемся. Иногда она принимает форму небольших пауз, которые мы делаем в процессе работы или отдыха, и тогда выполняется краткими периодами по 10, 20, 30 секунд. Иногда она непрерывно сопровождает сами наши действия и даже может продолжаться весь день, подобно тому, как это происходит у настоящих адептов. Можно привести простой пример. Предположим, сегодня я занят уборкой и другими будничными делами. Но снова и снова делаю краткие паузы, чтобы на несколько секунд вернуться к наблюдению за дыханием. Благодаря этим паузам мне удается уравновесить ум и напомнить себе о тренировке в устойчивости внимания. Может быть, я даже не делаю специальных пауз и вместо того в процессе уборки просто поддерживаю устремление к очищению ума. В одной из знаменитых историй о йогинах Древней Индии монах Чудапантака, которому было трудно запомнить сложные учения, в качестве личной практики просто подметал двор и чистил обувь других практикующих. При этом он неотступно поддерживал мысль «оставляю грязь, оставляю скверны», и погружался в это устремление настолько глубоко, что в итоге действительно смог реализовать состояние внутренней свободы. У формальной практики всегда есть определенная продолжительность, которую не следует менять под влиянием сиюминутных настроений. Иногда медитация может быть более длительной. Например, когда мы участвуем в групповых семинарах. Иногда она оказывается более краткой. При этом неформальная практика может быть бесконечно долгой или бесконечно краткой. В идеале мы стремимся к тому, чтобы охватить ею всю свою жизнь. Именно тогда она не только максимально подкрепит формальную медитацию, но и в наибольшей степени скажется на нашей жизни в целом. У большинства из нас формальная медитация будет занимать крайне небольшую часть суток. Хотя профессиональные йогины и йогини в некоторых случаях могут медитировать по 8, 10 и 12 часов в день, а иногда и больше, начинающий скорее будет практиковать 5-10 минут. Это означает, что мы 10 минут в сутки развиваем новые привычки и 23 часа 50 минут живем со старыми. Чтобы продолжать процесс приучения ума к новым навыкам даже за рамками сессии медитации, мы осваиваем неформальную практику. Сначала мы вспоминаем о ней всего на 10-15 секунд, но со временем она становится устойчивой, а однажды может заполнить весь день и даже проникнуть в сновидение. Неформальная тренировка ума не помешает нам работать или заботиться о семье. Напротив, она позволит участвовать в любом процессе более сосредоточенно, сострадательно и мудро. 7 универсальных принципов построения практики. Интеграция медитации в повседневную жизнь — процесс длительный и во многом сложный. Хотя некоторым добиться такого объединения удается довольно быстро, большинство из нас будут переживать в этом процессе определенные взлеты и падения. Приведенные далее советы, которые мне в разное время посчастливилось услышать от разных учителей, напоминают нам, как правильно построить тренировку и постепенно сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни. Принцип первый. Начните с малого, но не пропускайте ни дня. Некоторые учителя и организации считают, что личную практику лучше всего начинать с интенсивного погружения. В этом случае людям, которые интересуются медитацией, предлагается в первую очередь выполнить групповой затвор, например, продолжительностью 7-10 дней. Участвуя в нем, начинающие получают подробные наставления по одному или нескольким методам, а затем на протяжении нескольких дней занимаются интенсивной практикой в условиях строгой дисциплины. Стараясь сохранять максимальную неподвижность, они проводят в медитации много часов подряд и в результате сразу сталкиваются с некоторыми из основополагающих препятствий — ленью, внутренним сопротивлением, неусидчивостью и притупленностью. При этом работа над преодолением этих внутренних помех в некоторых случаях может привести начинающих к быстрому психологическому взрослению, а заодно и к формированию устойчивой практики. Таким образом, для одних людей подобный подход будет весьма эффективным. Однако для других такое интенсивное погружение окажется слишком насильственным. Наша психика, во многом привыкшая к постоянной стимуляции, напряжению и рассеянности внимания, может пережить в описанных условиях мощный кризис, а это вызовет определенное отторжение к самой медитации. Кроме того, возможен здесь и другой нежелательный вариант развития событий. Успешно пройдя подобный затвор, мы, может быть, и сумеем какое-то время поддерживать ежедневную медитацию, но рано или поздно она сойдет на нет. Вдохновение, которое ее питало и которое мы обрели благодаря групповой практике в защищенных условиях, со временем иссякнет. Полученный некогда опыт останется с нами, но постепенно обратится в воспоминания, уже не оказывающее непосредственного влияния на наше мышление и поведение. Таким образом, резкое погружение может быть весьма эффективным, но не всегда и не во всем. Существует и иной подход, который активно используется в индотибетской методологии — мягкое погружение. Мы начинаем личную практику с нескольких минут, с 10, 5 или даже с 3, но стараемся не пропускать ни дня. Наша главная задача — добиться ежедневности. Сначала выстроить непрерывность, а уже затем постепенно делать сессии более продолжительными. В некоторые дни из-за внешних обстоятельств наша медитация может сократиться до абсолютного минимума. Иногда мы вспоминаем, что пропустили практику, только когда ложимся спать и чувствуем себя совершенно изможденными. Даже в этом случае очень полезно предпринять некие усилия, чтобы попрактиковать хотя бы несколько минут. В крайнем случае, если мы уже лежим в кровати и не находим в себе сил даже на самую краткую медитацию, можно по меньшей мере осознать каждое мгновение одного цикла вдоха и выдоха, а затем зародить решимость завтра посвятить себя практике более серьезно. Принцип второй. Помните о насущности умственной гигиены. Медитация не станет устойчивой привычкой, если мы рассматриваем ее просто как нечто второстепенное, как некое украшение для нашей обычной жизни, то есть, по сути, как что-то совершенно необязательное. Если наша готовность практиковать определяется исключительно влиянием друзей, которое не всегда будет устойчивым, или соображениями моды, добиться регулярности будет весьма непросто. Гораздо полезнее рассматривать ежедневную психопрактику как значимую часть нашей внутренней или эмоциональной гигиены. Забывая почистить зубы, мы увеличиваем вероятность столкнуться с серьезными стоматологическими проблемами в будущем и отпугнуть людей неприятным запахом изо рта прямо сейчас. Примерно так же дело обстоит и с внутренней гигиеной. Неприятный запах наших деструктивных эмоций может оттолкнуть окружающих уже сегодня. А отсутствие внимания к проблемам, сокрытым на более глубоком уровне, может привести нас к мощным умственным страданиям в отдаленной перспективе. Занимаясь медитацией и другими видами умственной гигиены ежедневно, мы повышаем качество своей жизни и сейчас, и в будущем. Вспоминая об этом, мы можем научиться рассматривать практику как обязательную часть нашего существования. Благодаря этому постепенно перестанет возникать сама мысль «сегодня мне как-то лень этим заниматься». Лень или не лень, мы находим в себе силы пить воду, есть, спать и ходить в туалет, даже если наши привычки в этих вопросах не всегда способствуют крепкому здоровью. Почему? Потому что эти процессы составляют неотъемлемую часть самой жизни. Такой же неотъемлемой частью нашей внутренней жизни важно сделать и практики тренировки ума. Принцип третий. Напоминайте себе о пользе, включая преимущества конкретных методов. Недостаточно просто говорить себе, что без ежедневной медитации жизнь будет хуже. Важно понять, какие именно преимущества мы упустим, если не будем практиковать. В чем польза методов развития внимания, практик развития доброты, техник прозрения? Какую пользу мы получим от наблюдения за дыханием или телом? Тибетская традиция часто описывает преимущества различных методов и техник, и делает это еще до того, как начать объяснять способы их применения. Ее учения также часто поясняют, насколько беднее без конкретного метода будет наша жизнь. Такие объяснения, своего рода маркетинг, требуют от нас активного осмысления. Напоминая себе о пользе, которую можно получить с помощью определенных практик, мы подпитываем свой интерес к их выполнению. Безусловно, нам нет необходимости рассматривать традиционное описание преимуществ как догму. Они представляют собой рабочую гипотезу. Нам же предстоит проверить, действительно ли соответствующие виды пользы достижимы, причем достижимы нами лично. Такой процесс проверки сам по себе может быть и радостным, и увлекательным путешествием. С течением времени мы также начнем осознавать те виды пользы, которые получаем от медитации мы сами. Возможно, мы заметим за собой большую стабильность внимания или большую стрессоустойчивость. Может быть, улучшится наш сон, может, мы будем в большей степени осознавать собственное тело. Размышления об уже полученной пользе и о том, что это только начало, также могут побудить нас практиковать более прилежно. Принцип четвертый. Используйте вдохновляющую эстетику. Наш ум легко поддается внешнему влиянию. На его состоянии в значительной степени сказываются окружающие нас формы, цвета, звуки, запахи, вкусы и текстуры. Как мы уже обсуждали в первой главе, многих из нас к медитации влечет окружающая ее красота. Эстетическая культура созерцательных традиций или сама концепция уравновешенного ума. Такую увлеченность нашего ума можно использовать для того, чтобы сделать практику более систематичной и вдохновляющей. Для этого мы постепенно находим объекты, которые напоминают нам о медитации и нас воодушевляют. Художественные произведения, портреты учителей, музыкальные темы, фотографии величественных видов природы и так далее. Эти напоминания совсем не обязательно должны занимать много места или требовать больших расходов. Многие из них могут жить в наших электронных устройствах или быть размером с книжную закладку. Наиболее мощными эстетическими опорами для практики служат скорее напоминания о значимых видах опыта, чем просто материальные объекты. Некоторые из моих собственных важнейших источников вдохновения — это книги о жизни подлинных практикующих. При этом меня воодушевляет не книга как материальный предмет и даже не ее текст. Я нахожу вдохновение в качествах людей, которым этот труд посвящен. Разумеется, вместе с тем я все равно искренне радуюсь и наличию самой книги. Мое рабочее место, которое я также часто использую для личной медитации, окружено простыми, но важными для практики предметами. Это несколько открыток с цитатами из текстов или буддийскими изображениями, используемые во время практики четки, одна или две бумажные книги, которые я перечитываю в данный момент. Источники вдохновения совсем не обязательно связаны с религиозной эстетикой. Для меня это также деревянная подставка для книг, пробковая подкладка на стол и японский термос. Большая часть этих предметов — это подарки, полученные от друзей и знакомых, а потому это символы доброты и взаимозависимости. При взгляде на эти напоминания о сострадании продвинутых практикующих и доброте таких же обычных существ, как я ощущаю прилив внутренних сил. Принцип пятый. Три диетические группы. Занимаясь тренировкой ума день за днем, мы стараемся сделать свою внутреннюю диету сбалансированной. Один из моих главных учителей, доктор Алан Уоллес, часто подчеркивает: «Наше питание не может состоять из одного риса, а медитация не должна состоять из одного только сосредоточения». С течением времени мы стараемся задействовать в процессе внутренней гигиены различные аспекты тренировки ума, благодаря чему наш ум становится более уравновешенным, радостным и спокойным. Один из универсальных способов описать сбалансированную практику — сказать, что она должна включать три основные пищевые группы. Во-первых, практики развития внимания. Во-вторых, методы раскрытия доброты. И, в-третьих, техники развития исключительного уровня здравого смысла — прозрения или мудрости. Сбалансированная умственная диета будет включать одну или несколько техник из всех трех категорий. При этом в каждый конкретный период мы неизбежно будем делать больший упор на одном методе. Приведем пример. Предположим, после овладения основами медитации мы решаем совершенствовать навыки внимания с помощью медитации на дыхании, развивать доброту с помощью практики любящей доброты и углублять здравомыслие посредством размышлений над непостоянством умственных явлений. Сделав подобный выбор, одной из этих трех практик мы, скорее всего, будем уделять больше времени, чем двум другим. При этом иногда мы все равно будем применять другие техники из этих трех категорий. В целом, такой подход позволит нашей внутренней диете оставаться сбалансированной. Мы включили в нее все группы методов и допускаем, что наш личный набор будет постепенно меняться. Не исключено, что какая-то одна практика вызовет у нас особый глубокий отклик. Мы не просто заметим, что она нам помогает, но и ощутим мощное вдохновение на то, чтобы ею заниматься. В этом случае мы можем постепенно изучить эту технику более глубоко и понять, можно ли на ее основе вести работу над всеми тремя аспектами тренировки ума. Возможен и другой вариант. Никакая техника не вызывает у нас особых чувств. И тогда мы выбираем методы, которые в данный момент подходят нам лично, просто на основе логики и здравомыслия. Главное — стараться не забывать о разных пищевых группах и постепенно сделать свою внутреннюю диету максимально сбалансированной. Принцип 6. Держитесь за конкретные методы. Бенгальская наставница Дипама, с необычайной жизнью которой мы кратко познакомимся в 9 главе, рекомендовала своим ученикам держаться за конкретные методы вплоть до достижения в них определенных успехов. Этот принцип не означает, что мы ограничиваем свою ежедневную практику только одной техникой, о чем мы узнали из предыдущего совета. Ежедневная медитация может и даже должна включать в себя практики, относящиеся к разным категориям. Но с каждым методом, выбранным для конкретной категории, важно работать до достижения знаков продвижения. Предположим, что в ближайшее время для развития сосредоточения мы решили использовать метод наблюдения за дыханием, одну из самых простых практик, которая вместе с тем может принести нам огромную пользу. Упражняясь в этом методе, важно не оставлять его и не бросаться к другим техникам сосредоточения, хотя мы и можем выполнять их совместно с другими людьми в рамках групповых встреч или учебных курсов. Мы продолжаем применять эту технику, пока не заметим значительных позитивных изменений. Продвигаясь в конкретной практике, мы заметим: первичная новизна постепенно сменяется скукой. Важно, чтобы эта скука, представляющая собой одно из первых препятствий в практике, не заставила нас бросить медитацию или перепрыгнуть к другому методу в попытке себя развлечь. Разумеется, если после длительного процесса тренировки и достижения неких успехов мы видим, что пришла пора для следующей практики, заменить технику вполне возможно. Важно искать золотую середину между ветреностью и косностью. Принцип 7. Совершенное начало, середина и завершение. Индотибетская традиция объясняет: любое благотворное действие, включая медитацию, можно наделить большей мощью, применяя так называемые три совершенства. Первое из них — совершенное начало, то есть намеренное порождение благотворной мотивации. В формальной медитации к этому этапу также относится подготовка тела и дыхания, о чем мы поговорим далее. Приняв правильную позу и расслабившись, мы думаем: «Я практикую для того, чтобы…» Последующая формулировка будет глубоко личной, но в идеале должна быть обращена к большему благополучию и для нас самих, и для других существ. Акт порождения благотворной мотивации укрепляет нашу конативную разумность, способность мудро желать и ставить перед собой конструктивные цели. Совершенная середина, также называемая совершенной основной частью, это правильное применение того метода, который мы изначально собирались практиковать. В идеале мы не меняем методы во время самой сессии практики. Заранее решив упражняться в медитации на дыхании, именно ей отведенный период мы и посвящаем. Снова и снова меняя техники в ходе самой сессии, мы рискуем лишь укрепить ветреность своего ума. Вместе с тем, иногда мы дополняем основную часть практики вспомогательными приемами, позволяющими привести ум к большему равновесию. Как правильно сочетать основные методы и вспомогательные практики в одной сессии? Именно этому мы постепенно и учимся, когда получаем подробные объяснения от квалифицированных учителей. Третий этап, совершенное заключение, во многом созвучен первому. Мы вновь обращаемся к своим самым высоким устремлениям, но теперь мысленно посвящаем их воплощению только что предпринятые усилия. Буддисты говорят, что мы посвящаем накопленный в уме благотворный потенциал. определенный внутренний заряд, собранный в нашем сознании благодаря правильной практике и благой мотивации. Для этого мы думаем: пусть благодаря этим усилиям, и затем повторяем свое исходное устремление. Посвящение созданного практикой потенциала еще больше укрепляет нашу разумность в вопросах желаний. Также оно помогает защитить благотворные умственные импульсы, которые мы породили, от вреда со стороны беспокоящих состояний ума. Даже если через 3 минуты после практики я поддамся гневу, сама сессия медитации уже в некотором смысле опечатана посвящением усилий. Она стала самостоятельным завершенным эпизодом, который продолжит благотворно влиять на мою жизнь и в будущем. Вот несколько примеров мыслей, с помощью которых мы порождаем мотивацию и посвящаем усилия. Мотивация. Я буду практиковать, чтобы освободить свой ум и благодаря этому принести больше счастья всем существам. Посвящение. Пусть благодаря этим усилиям я смогу освободить свой ум и тем самым принести больше счастья всем существам. Мотивация. Я буду практиковать, чтобы стать более спокойным, адекватным и добрым человеком. Пусть это позволит мне принести больше счастья всем, кто меня окружает. Посвящение. Пусть благодаря этим усилиям я смогу стать более спокойным, адекватным и добрым человеком. Пусть это позволит мне принести больше счастья всем, кто меня окружает. Мотивация. Я буду практиковать, чтобы постепенно отпустить свои негативные привычки, а также укрепить в себе мудрость и доброту. Пусть это позволит мне уменьшить страдания других и сделать мир лучше. Посвящение. Пусть благодаря этим усилиям я смогу отпустить свои негативные привычки, а также укрепить в себе мудрость и доброту. Пусть это позволит мне уменьшить страдания других и сделать мир лучше. Попробуйте сформулировать свою собственную мотивацию на ближайшие недели практики. Для этого важно вспомнить о тех целях, которые вам удалось осмыслить при прослушивании предыдущих разделов, и выразить их с помощью простых фраз. Например, «чтобы достичь», «чтобы стать», «чтобы помочь», «чтобы развить» или «чтобы отпустить». В конце порождения мотивации дополните ее устремлением к благополучию других, ваших близких, всех, кто с вами рядом, или даже всех существ во Вселенной. Не стесняйтесь менять формулировки, когда замечаете, что они потеряли для вас актуальность. Положение тела. Одно из отличий формальной практики от неформальной в том, что мы принимаем в ней определенное положение тела. Иногда положение для медитации описывается очень простыми словами. Говорится, что оно должно быть устойчивым и расслабленным. Устойчивость позволяет не упасть во время практики, а расслабление мышц позволяет раскрепостить ум. Снова и снова проверять положение на соответствие этим двум простым критериям крайне важно. Однако также полезно и познакомиться с 4 классическими позами, которые применялись для формальной практики во многих регионах Азии. Эти 4 позы, которые предложил своим ученикам Будда, положение сидя, лежа, стоя и при ходьбе. В этот список входит большинство поз, которые мы вольно или невольно принимаем в течение дня. Возможно, за исключением положения вниз головой. Положения стоя и при ходьбе часто применяются в практиках развлечения, а положения сидя и лежа считаются особенно подходящими для методов сосредоточения. То, какая именно форма любой из этих поз нам доступна, зависит от уровня нашего здоровья и индивидуальных особенностей тела. Опираясь на здравомыслие и понимая свои ограничения, мы сами выбираем оптимальный вариант. При этом мы также можем получить пользу от знакомства с описаниями идеального положения. Эти объяснения повлияют на то, как мы держим тело в практике, а для кого-то и вовсе окажутся легко выполнимыми. Для начала давайте познакомимся с чертами идеального положения сидя. 7 аспектов положения сидя. Именно сидячую позу мы обычно и ассоциируем с медитацией. Ведь в ней, вспоминаем мы, на живописных изображениях и в форме статуй представлены йогины и буддийские мудрецы. Хрестоматийное описание позы сидя включает 7 аспектов, по которым необходимо последовательно пройтись вниманием в начале практики. Подобный просмотр поможет нам противодействовать вредоносным привычкам, связанным с нездоровым положением тела. Ноги. Чудесно, если мы способны принять йогическую позу полного лотоса. Уложить левую стопу на правое бедро, а правую стопу на левое. Тем не менее, для большинства из нас подобное положение недоступно. Уделяя пристальное внимание состоянию своих коленных и тазобедренных суставов, мы можем выбрать другие положения со скрещенными ногами. Например, положение полулотоса или позу по-турецки. Также можно сесть на специальную скамеечку для медитации, под которую пропускаются щиколотки. Еще один классический вариант — просто сесть на стул, устойчиво поставив стопы на пол. Положение ног и особенно стоп должно обеспечивать устойчивость позы в целом, а потому важно найти наиболее комфортный вариант. Мы также можем уделить пристальное внимание выбору поверхностей, на которых сидим и которые используем в качестве опоры, выбору ковриков, подушек и стульев. Тела разных людей нуждаются в различных сочетаниях вспомогательных материалов. Подобрать наиболее удачный вариант помогут эксперименты, а также подсказки квалифицированного инструктора по йоге. Спина. Каким бы ни было положение ног, мы стараемся выпрямить и вытянуть позвоночник, не создавая при этом ненужного напряжения. Можно представить, что к нашей макушке привязана струна, за которую нас мягко тянут вверх. Так, что позвоночник распрямляется без лишнего напряжения в области поясницы. Если мы не испытываем сильной боли, лучше не опираться на поверхность за нами всей спиной. Например, не откидываться на спинку стула. При этом может быть полезно поместить подушку под поясницу, между поясницей и стеной. Прочная опора в этой зоне может упростить нам жизнь. Руки. Самый простой способ распорядиться руками — разместить их на коленях или бедрах ладонями вниз. Это положение одинаково применимо во всех вариациях позы сидя. Другой вариант, часто используемый созерцателями индотибетской традиции, это особое положение рук для сосредоточения, при котором мы помещаем правую кисть поверх левой и соединяем большие пальцы, немного их приподнимая. В результате между большими пальцами рук образуется пространство по форме, подобное пламени свечи или капли воды. Сложив кисти в таком положении, способствующем поддержанию умственной ясности, мы удобным образом укладываем их в основание бедер поверх области паха. Не следует держать их на весу. Если подобное положение вызывает в пальцах напряжение и мышечный тремор, лучше вернуться к первому варианту. Просто разместить ладони на коленях или бедрах. Рот. Губы мягко соприкасаются, но не сжаты. Челюсти разомкнуты, а кончик языка покоится на небе, непосредственно за верхними зубами. Это положение чуть ограничивает слюноотделение и позволяет реже сглатывать, а потому и меньше отвлекаться. Голова и шея. Сначала мы выравниваем подбородок параллельно полу, а затем чуть наклоняем голову вперед. Если наклонить голову слишком сильно, можно ощутить сонливость. Если же запрокинуть голову, может нарушиться кровообращение. Взгляд. Многим новичкам проще практиковать с закрытыми глазами. Однако в долгосрочной перспективе важно научиться медитировать и с открытыми. В этом случае мы обретем возможность практиковать когда угодно и где угодно. Держать глаза открытыми важно и в некоторых методах. Например, в медитации на пространстве ума, с которой мы познакомимся чуть позже. Еще один вариант — прикрыть глаза частично, чтобы они пропускали полоску света. В целом, положение с открытыми или приоткрытыми глазами способствует большей ясности. Если глаза полностью открыты, в идеале мы направляем взгляд вдоль линии носа, вперед и вниз, по диагонали. Нет необходимости беспокоиться, если при этом начинают возникать визуальные аберрации, например, расплывается фокус. В большинстве практик мы просто не уделяем визуальному полю никакого внимания. Плечи. Перед началом основной части практики плечи полезно провернуть назад и опустить. Важно расслабить плечевой пояс и периодически проверять, не поднимается ли он во время самой сессии. Так иногда проявляется напряжение, связанное с новизной практики или нашим общим состоянием. Иногда к этим 7 пунктам добавляется 8-й — работа с дыханием для подготовки к основной части практики. Различные традиции учат нас множеству специальных дыхательных упражнений. Некоторые из них используют ритмическое дыхание или задержки, другие — чередование ноздрей. Тем не менее, один из универсальных приемов — сделать в начале медитации 3 глубоких вдоха и выдоха. Если мы испытываем сильные беспокоящие эмоции или мощную неусидчивость, можно немного форсировать выдох, представляя при этом, что мы выпускаем из тела всю тревожащую энергию. Затем лучше всего перейти к естественному дыханию, дыханию, которое мы никак сознательно не контролируем. Его оптимальный ритм и глубину выбирает само тело. Лежа, стоя и при ходьбе. Как и положение сидя, используемое в медитации очень часто, поза лежа может играть в нашей практике большую роль. Наше тело каждый день устает и в любой момент может заболеть. Кроме того, у нас не всегда будет возможность сидеть с прямой спиной, а потому может быть полезно с самого начала учиться медитировать в горизонтальном положении. Оптимальная поза для практики лежа — это йогическое положение шавасаны или позы трупа. Мы лежим на спине, немного разведя ноги и отведя от туловища руки, примерно на 30 градусов. Под колени при необходимости можно положить валик, под голову — подушку. Руки лучше развернуть ладонями вверх, так уменьшится вероятность заснуть. Глаза по этой же причине лучше держать открытыми. Взгляд в таком случае просто направлен вперед. Когда мы только начинаем осваивать практику в положении лежа, то почти неизбежно будем ощущать сильную сонливость. Отчасти это может быть связано с хроническим недосыпом. Другая важная причина — отсутствие привычки сохранять ясность в горизонтальном положении. Тело привыкло в этой позе сразу засыпать. Теперь же оно осваивает новый навык — учится сохранять бодрость даже в положении на спине. На это потребуется время. Кроме того, начав регулярно практиковать в шавасане, лучше не использовать эту позу для сна. Так мы избежим путаницы. Иногда сонливость слишком сильно захватывает нас даже в положении сидя. Или, может быть, мы просто устали сидеть, что часто происходит на групповых ретритах. В этих случаях может помочь положение стоя. Мы просто стоим с прямой спиной, равномерно распределяя вес между обеими ногами и чуть наклоняя голову вперед. Чтобы снизить нагрузку на плечи, можно повязать на поясницу шаль и просунуть под нее руки. Конечно, для этой же цели подойдут и просто большие карманы. Чаще всего поза стоя используется как вспомогательная. Фраза «при ходьбе» может касаться как особых практик, в которых мы замедляем темп движения, так и техник, в которых мы идем с обычной скоростью. Главное — сочетать эти виды ходьбы с определенными умственными состояниями. Практика в движении предоставляет необходимую нагрузку телу и в то же время учит нас объединять позитивные умственные состояния с любой активностью. Проверка тела. Приняв любое из статичных положений для медитации, например, положение сидя или лежа, мы можем проверить ключевые элементы позы, а затем изучить состояние тела в целом. Один способ выполнить этот процесс — охватить вниманием все тело целиком и спросить себя, что сейчас чувствует мое тело? Все ли в нем готово к медитации? Другой способ — последовательно пройтись вниманием по разным участкам тела, выполняя так называемый телесный просмотр. Именно эту распространенную технику мы и можем испробовать на данном этапе. Практика. Краткий просмотр тела. Примите комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Если вам доступны классические позы сидя или лежа, используйте одну из них. Проверьте положение спины, ног, рук, подбородка и кончика языка. Глаза могут быть закрыты, приоткрыты или открыты полностью. Зародите желание использовать это простое упражнение, краткий просмотр тела, в качестве акта доброты по отношению к себе. Вспомните о своих устремлениях в практике. Выполняя это упражнение, позволяйте дыханию двигаться без вмешательства с вашей стороны. Направьте внимание на телесные переживания, тактильные ощущения, которые возникают в разных участках тела. Замечая ощущения, старайтесь постепенно расслаблять тело и отпускать мышечное напряжение. Если какая-то степень напряжения все равно сохраняется, просто осознавайте ее. Объединяя наблюдение с расслаблением, направьте внимание на стопы. Какое-то время просто покойтесь осознаванием в этой зоне. Если в уме проявляется образ стоп, не боритесь с ним, но и не уделяйте ему никакого внимания. В данный момент нас интересуют только тактильные переживания. Наблюдайте именно за ними. Затем перенесите внимание на область тазового дна. Наблюдайте и расслабляйте. Перенесите внимание на пальцы рук и кисти в целом. Глубоко расслабьте эту зону и позвольте пальцам покоиться совершенно неподвижно. Замечайте, сохраняется ли в этом участке некая неусидчивость, желание совершать мельчайшие движения. Расслабляйтесь с каждым выдохом. Осознавайте ощущения. Направьте внимание на область плечевого пояса. Наблюдайте и расслабляйте. Наконец, направьте внимание на мышцы лица. Осознайте присутствующие в них ощущения и глубоко расслабьте лоб, крылья носа и уголки губ. Если ваши глаза закрыты, расслабьте веки. Наконец, расслабьте мышцы нижней челюсти и какое-то время просто наблюдайте за лицом в целом. Чтобы завершить упражнение, подвигайте пальцами рук и ног, пробуждая тело, и вернитесь вниманием к тому, что вас окружает. В заключение, улыбнитесь себе и своему телу. Мысленно посвятите предпринятые усилия. Практика просмотра тела иногда выполняется в качестве самостоятельной медитации. В этом случае она может продолжаться 10, 20, 30 минут и более. Иногда этот метод объединяют с элементами аналитической медитации или особыми практиками доброты, иногда и с техниками визуализации. Просмотр тела также используется в йога-нидре. Практики йогического сна, которая приобретает все большую популярность в качестве средства глубокого расслабления. В подходе, описанном в этой книге, мы используем сканирование тела в качестве подготовки к другим видам тренировки ума, которым посвящены последующие главы. Приняв в начале практики оптимальную позу, мы по возможности расслабляем тело и отпускаем напряжение из ключевых групп мышц, позволяя дыханию двигаться свободно и легко. От этой формы спокойствия, во многом весьма относительного, мы постепенно начинаем двигаться к безмятежности более глубокой и устойчивой. Приучая свой ум к благотворным состояниям с помощью подходящих методов, мы постепенно работаем над раскрытием подлинного благополучия. В конце формальной практики мы возвращаемся к телу, чтобы заземлить внимание и вновь соприкоснуться с тем, что окружает нас здесь и сейчас. Затем мы возвращаемся к своим обычным делам, стараясь поддерживать тренировку на неформальном уровне. Итак, понемногу продвигаемся к эвдемонии день за днем. Практический прием. Выпишите на отдельный листок бумаги или стикер те преимущества практики, медитации в целом или конкретных техник в частности, которые для вас сейчас наиболее актуальны. Поместите это напоминание на видное место. Не используйте для напоминаний просто слово «медитация». Вместо этого сосредоточьтесь на тех непосредственных видах пользы, которые она приносит.